В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. В первой части программы саммит ОДКБ в Киргизии. Протесты журналистов против изменений в закон о средствах массовой информации в Сербии. Во второй части программы экономический кризис в российских регионах и наука и эволюция. На прошлой неделе в Киргизии прошел неформальный саммит ОДКБ. Представители российского руководства заявили, что саммит прошел успешно. В частности, была достигнута договоренность с Киргизией о размещении на ее территории еще одной российской военной базы. Среди экспертов, напротив, существует мнение, что неформальный саммит ОДКБ показал несостоятельность многих планов этой организации, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Саммит ОДКБ в Киргизии носил неформальный характер, поэтому его участники могли обсуждать различные вопросы, не сковывая себя заранее согласованной повесткой дня. Эксперты обратили особое внимание на вопрос о создании коллективных сил быстрого реагирования. Руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов выделил два ключевых момента.
Я полагаю, что на саммите ОДКБ в Чолпан-Ата решались две задачи. Одна стратегическая, другую я бы обозначил как тактическую. Стратегическая задача – это показать жизнеспособность организации договора коллективной безопасности и его эффективность с точки зрения принятия консенсусных решений. Поскольку было заранее понятно, что позиции Минска и Ташкента по отношению к СОР и внутреннему структурированию организации коренным образом отличаются от позиции Москвы и в какой-то степени Астаны и Бишкека. Вторая задача – это решить вопрос о второй военной базе на территории Кыргызстана, что тоже было в какой-то степени эта задача решена, судя по меморандуму, который был подписан Бакиевым и Медведевым. В то же время говорить о том, что кризис деятельности ОДКБ, который наметился после неоднозначного заявления Лукашенко и Каримова, вот для такого вывода, как мне кажется, пока полной ясности нет. Нет ясности и по тому, как будет использована эта военная база. Будет ли эта база, на ней располагаться силы КСОР, учебная база ОДКБ, или же это будет фактически российская военная база под какой-то вывеской. И второй вопрос. Лукашенко ведь так и не принял до конца представителя Белоруссии в ОДКБ, хотя и заявил, что якобы без предварительных условий в ближайшее время этот шаг будет сделан. Ну и последний знак вопроса – это позиция Каримова, который практически никак не проявлял себя в информационном плане ни в ходе саммита, ни после его завершения. Так что, скорее всего, российская власть может записать итоги саммита себе в плюс. Но говорить о том, что негативные тренды окончательно переломлены и ОДКБ ждет блестящее будущее, чуть ли не как альтернатива НАТО, по крайней мере, по Центральноазиатскому региону, вот для таких выводов, я думаю, достаточных оснований пока нет.
На саммите Организации договора о коллективной безопасности было подписано соглашение о размещении на территории Киргизии дополнительного контингента российских войск. Белоруссия и Узбекистан, в свою очередь, не подписали соглашение о создании коллективных сил оперативного реагирования, которые все остальные участники ОДКБ подписали еще на прошлом саммите в Москве. Слово политологу Евгению Кришталеву.
Пока нет никакого близкого подобия аналогу НАТО, хотя, в принципе, идея закладывается именно такая. То есть создание некого такого тоже противовеса НАТО в виде уже не Варшавского договора, а в виде ОДКБ, возможно, с потенциально с подключением более широкого формата в режиме ШОСа, но это, так сказать, идея на десятилетие, может быть, а может быть и дальше. Опять-таки, насколько эта вещь может вылиться в какой-то военный союз, тоже пока очень проблематично сказать, пока очень далеко от этого.
Российские политики много говорят о коллективных силах быстрого реагирования ОДКБ, но этих сил нет пока даже на бумаге, подчеркивает Евгений Кришталев.
Формально они образованы на бумаге, и то без подписи Лукашенко и без подписи Ислама Каримова. Соответственно, можно сказать, что, в принципе, еще и на бумаге этого нет. Я так думаю, что саммит показал, что оба лидера дали возможность России действовать в этом плане дальше, невзирая на формальную незаконченность документа. сам процесс формирования будет достаточно простым, будут выделены какие-то военные единицы, какие-то, не знаю, там, дивизии или еще какие-то там части, бригады, которые назовутся вот этими силами КСОР, причем эти военные части будут сформированы, соответственно, не только Россией, но там, возможно, Казахстаном, потому что Казахстан достаточно идет в русле российской политики, и в этом отношении интересы двух стран совпадают гораздо больше. Формирование будет достаточно быстрым, но база новая, которая будет в Киргизии, она станет первой такой площадкой, возможно, для формирования каких-то частей. Но вот вопрос базирования, то есть где это будет базироваться, эти части, в какой форме они будут базироваться, в какой форме будет налажено военное взаимодействие, командование, то есть очень много всяких вопросов, которые предстоит решать технического характера, но они будут определяющими.
Политолог Бахром Хамраев полагает, что лидеры центральноазиатских стран принимают решения на саммите ОДКБ, исходя из интересов сохранения личной власти.
Каримов не очень хочет, чтобы ОДКБ, военное сотрудничество Центральной Азии, Киргизии, находился российские войска. Почему Каримов не хочет? Потому что, возможно, в дальнейшем он угроза для него, для этого режима, будет в присутствии российской военное сотрудничество. Каримов этим показал, что достаточно американцы еще не повлияли на его режим и на перемены в Узбекистане. Этим он доказывает, вот своим позициям он доказал, что также не хочет увидеть это ОДКБ. Курманбек Бакиев, конечно, хочет укрепить свои позиции. Как раз вот после выбора он хочет в дальнейшем оставаться в долгой власти, поэтому, может быть, и какие-то еще другие договоренности с российской есть Бакиева для того, чтобы это оказался штаб, вот это гарнизон российский в Киргизии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своих заявлениях подчеркнул, что прибыл в Киргизию не на саммит ОДКБ, а с рабочим визитом в страну. Он не подписал ни одного документа и даже не принял на себя пост председателя в этой организации, отчего Беларусь отказалась накануне московского саммита ОДКБ, который прошел 14 июня. Слово политологу Евгению Кришталеву.
Она вроде бы должна была принять председательство в ОДКБ, и в этом случае Лукашенко ведет себя немножечко для России странно, хотя для, может быть, позиции Беларуси вполне последовательно. Попытка извлечь из ситуации максимальную выгоду для своей страны, для своего политического режима, тем, чтобы попытаться опять с Россией выбить по максимуму и при этом не потерять какие-то свои связи с Евросоюзом, налаживающихся, и с Соединенными Штатами. То есть вот такая вот попытка балансирования, она не очень, может быть, уклюже получается у Александра Лукашенко, но пока она получается. Эффект есть.
Как я понял, ни одного документа он там не подписал.
Нет, Лукашенко ничего не стал подписывать. Он покормил завтраками, сказал, что мы будем, мы как только, так сразу. Но вот, опять-таки, исходя из этих положений, говорить о том, что саммит удался полностью, конечно, не приходится. То есть...
И тут я хочу еще заметить, что в преддверии годовщины российско-грузинского конфликта Лукашенко опять ушел от вопроса о возможном признании Южной Осетии и Абхазии.
Все отношения между странами, они увязываются в более сложную комплексную какую-то схему. Одно обязательно зависит от другого, и постоянно идет процесс увязок. То же самое, как это здесь ОДКБ. Одна линия поставки сельхозпродуктов, вторая линия связи Беларуси с ЕС и Соединенными Штатами, третья линия, газовые и нефтяные дела, там четвертая линия. Там и много всяких таких вот линий, которые переплетены между собой очень тесно. Прогресс по одной не всегда означает, что будет прогресс по другим. А юго-осетинский конфликт с Грузией – это еще одна из таких вот болезненных составляющих российско-белорусских отношений, которые влияют на общий тренд движения и сближения стран. Вроде бы они в союзе находятся, но союзнических отношений как-то бы не видно вообще.
Директор региональных программ Белорусского аналитического центра «Стратегия» Илья Расолов полагает, что Минск медленно, но уверенно дрейфует в сторону Запада.
Отношения между Россией и Белоруссией становятся более прозрачные, простые, поддающиеся прогнозу, и в частности меняется вот эта интеграционная маскировка, если тает братская демагогия, которая была между странами на протяжении вот последних 3-4 лет. Проект союзного государства, по сути дела, потерпел крах и, в общем-то, приближается к точке невозврата. Нужно сказать, что визит все-таки Лукашенко так или иначе на саммит УДКБ был знаковый. И это, в общем, связано с тем, что, во-первых, он поехал. И, во-вторых, все-таки ему удалось поговорить с президентом России, обменяться несколькими фразами. Лукашенко не удалось решить вопрос получения третьего транша, второго кредита. В частности, речь шла о 500 миллионов долларов, и Россия ничего об этом не говорила.
Белоруссия переходит к многовекторной политике, вызывая недовольство у Кремля, отмечает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
При всей внешней импульсивности и субъективированности многих поступков белорусского лидера, они под собой имеют достаточно четкие основания. Какие? Эти основания связаны с тем, что, видимо, в Минске окончательно решили перейти на те же принципы многовекторной политики, которых уже давно и достаточно успешно придерживаются центральноазиатские государства. В то время как Беларусь в силу экономических, военно-политических причин гораздо в большей степени была завязана с интересами России и рассматривалась на Западе как главный форпост Кремля на этом направлении. Вот исходя из такого стремления к более гибкой многовекторной политике, я понимаю Лукашенко, ну, каждый действует в рамках той логики, которую он в конечном счете обладает, тех инструментов, которые находятся в его руках. Ему, конечно, не хватает среднеазиатской гибкости и хитрости вождей, таких как Назарбаев или, допустим, или Каримов. И поэтому переход к многовекторной дипломатии Лукашенко осуществляет несколько прямолинейно, что вызывает дополнительное раздражение и неудовольствие Кремля. Но нужно признать, что это закономерный процесс, и он идет, по сути дела, в той же логике, в которой шли 5-6 лет назад и большинство других постсоветских стран.
Москва пытается превратить ОДКБ во влиятельную организацию. Однако многим экспертам остаются непонятные принципы, на основе которых эта организация могла бы успешно функционировать.
ОДКБ может стать примерно таким сильным, мощным и влиятельным блоком в том случае, если у всех стран, которые в него входят, будут общие интересы и общая заинтересованность в развитии этой организации. Понять, что общего между Таджикистаном и Арменией, достаточно сложно. Когда будет найдена вот эта нить, эта составляющая, то я думаю, что через какое-то время ОДКБ может состояться как организация.
Так считает российский политолог Евгений Кришталев.
О саммите ОДКБ Олег Кусов. «Время и мир». Аналитический журнал «Радио Свобода». Правительство Сербии подготовило поправки в закон о средствах массовой информации, которые не только раскололи правящую коалицию и оппозицию, но и вызвали негодование журналистов. Представители прессы угрожают начать массовые протесты. Эксперты считают, что конфликт может привести к падению правительства. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Ая Куги.
Поправки в закон о средствах массовой информации предполагают строгое наказание за распространение ложной информации, клеветы или в нарушении принципа презумпции невиновности. Мало кто сомневается в необходимости навести некоторый порядок в средствах массовой информации в Сербии. Однако попытки внести поправки закона были предприняты почти тайно, а их проект срочно отправлен в парламент на одобрение. На первый взгляд, объяснение министра культуры Сербии Небойши Брадича, который курирует и вопросы, связанные с прессой, кажутся логичными.
Этот проект основывается как раз на мнении общественности и представителей средств массовой информации. Что же до предложенной процедуры его одобрения, такая процедура вполне демократична и с государственной точки зрения логична. Мы и дальше настаиваем на необходимости принятия этого закона, так как цель Министерства культуры – регулировать наилучшим способом область медиа.
Следует заметить, что авторы законопроекта о поправках не проконсультировались ни с журналистами, ни с профсоюзами. Да и времени для обсуждения их общественностью оставлено не было. Все произошло слишком поспешно по инициативе небольшой партии Г-17, входящей в правящую коалицию. Не секрет, что поводом стал конфликт лидера Г-17, министра экономики Младжана Динкича, с владельцем многотиражной газеты «Курьер», которая славится не слишком чистоплотными нападками на министра. Таблоид «Курьер» очень популярен в Сербии. Для части публики совершенно не важно, что желтая пресса как раз и живет за счет скандалов и шумихи вокруг них. Сербское журналистское сообщество считает, что из-за возможной расправы правительства с этим таблоидом пострадают и многие другие печатные издания. Ведь закон вводит такие штрафные санкции за недостоверную информацию, которые ни по карману, ни очень богатой сербской прессе. Журналисты считают подозрительным и отсутствие в законопроекте точного определения того, каким образом следует придерживаться принципа презумпции невиновности. говорит председатель Союза журналистов Сербии Лилиана Смайлович.
Вот чем мы, журналисты, озабочены. Возьмите гипотетическую ситуацию. Например, газета передает, что кто-то на какой-то политической манифестации назвал министра экономики вором. Попадает ли в этом случае газета под действие закона из-за нарушения принципа презумпции невиновности министра? Отвечает ли газета за то, что она кого-то процитировала? Это первый из вопросов, который нужно было бы разъяснить в законе. Меня очень заботит скорость, поспешность и закрытость процесса принятия такого закона. Я в конце 90-х была редактором еженедельника «Европленин», когда в течение 48 часов на основе подобного закона журнал был уничтожен. Меня заботят такие законы, которые принимаются только для того, чтобы решить частную проблему или расправиться с отдельным человеком. Законы должны быть более долгосрочными, нежели политическое согласие в определенной конфигурации власти, в отдельном правительстве они не могут быть направлены против конкретных людей. Нужны законы, которые будут защищать нас и тогда, когда изменится политическая ситуация. Скажем, если вдруг к власти придут другие силы. Нам нужно иметь европейские законы, способные защитить свободу слова. Опасна и эта поспешность, и ощущение, что поправки принимаются против конкретного издателя. Ведь существуют и другие способы наказать людей, которые клевещут и распространяют ложь. Закон этот выглядит опасно потому, что он может стать убийственным инструментом и в других руках в случае изменения власти.
Вот пример того, как намерены наказывать прессу Сербии. За клевету, оскорбление или нарушение принципа презумпции невиновности суд намерен присуждать ежедневной газете штраф в размере стоимости ее однодневного тиража. А если недостоверная или оскорбительная информация была размещена на первой странице, в размере стоимостью недельного тиража. На практике газета, стоящая, например, доллар за экземпляр и имеющая 100-тысячный тираж, должна заплатить 100 тысяч долларов. Финансовые условия существования печатных изданий становятся крайне строгими. Если у газеты временно заблокирован банковский счет, через 3 месяца она должна быть автоматически закрыта. Второй по величине Сербии независимый союз журналистов в принципе поддерживает новую политику правительства, но не по всем пунктам, говорит председатель союза Надежда Гаче.
На сегодня в Сербии существует 65 тысяч фирм, банковские счета которых блокированы, и их никто не закрывает. Что касается ограничивающих мер в законопроекте, их суть в том, что это прежде всего наказание. Например, если доказано, что вы обнародовали ложные сведения или обманули общественность, или просто придумали какую-то историю, в таком случае наказание действительно строгое. Все-таки предусмотренные поправками денежные штрафы и другие финансовые меры нельзя сравнить с теми, что были во время Слободана Милошевича. Тогда СМИ наказывались мгновенно, по специальной процедуре и на основе интерпретации того, что скрывается между строчками текста. Такого сегодня нет. Причиной санкций против журналистов должны быть их конкретные, фактические ошибки, неважно, намеренные или случайные. Средства массовой информации, желающие формировать общественное мнение, все-таки должны понимать свою ответственность, и поэтому независимый союз журналистов Сербии поддерживает ужесточение наказания тех медиа, которые обманывают общественность.
Есть и другие мнения. Профессор факультета журналистики Белградского университета Рада Вильяновский считает, что через 9 лет после демократических перемен в стране нынешнее ограничение средств массовой информации неприемлемо.
Такие строгие меры наказания будут дамокловым мечом висеть над головами всех средств массовой информации. Они могут привести к самому страшному, к усилению самоцензуры и отказу от журналистских расследований. Нет сомнений, что в нашей журналистике, особенно в бумажной прессе, много плохих журналистов, не отвечающих профессиональным и этическим стандартам. Да, есть у нас грязные таблоиды, самые низменные. Верно, наши газеты порой распространяют ложную информацию. Есть такие, которые вторгаются в жизнь известных лиц совершенно недопустимым образом. Не спорю, с этим что-то нужно делать, но я уверен, изменения в законе являются слишком тяжелой артиллерией, и многие средства массовой информации таких мер не переживут.
Наша собеседница – белградская журналистка Елка Йованович. Почему власти Сербии, считающие себя демократическим, ужесточают контроль над средствами массовой информации.
Каждая власть желает, чтобы все средства информации были на один покрой, чтобы они пели с ней в унисон.
Иногда у меня создается впечатление, что власть воспринимает журналистов как своих придворных шутов, которых, если они осмелятся сказать правду, бьют палкой по голове. В этом наша нынешняя власть не сильно отличается от предыдущей. Разница есть, но в методах, а не в намерениях. Намерение каждой власти очевидно – полностью подчинить общественность, будучи представленной перед ней в самом лучшем виде, с помощью своих посредников-журналистов.
Но ведь в Сербии действительно крайне непрофессиональная журналистика, которую нужно вести в какие-то рамки.
У
нас таблоиды – настоящая политическая порнография. Когда я говорю «порнография», то имею в виду это слово и в прямом смысле. А когда добавляю «политическое», то речь идет о способе, которым «желтая пресса» якобы занимается разбирательством политических скандалов. На самом же деле просто шантажируя людей. Мало у нас настоящих журналистских расследований. Принято считать, что если ты не отправил кого-то в тюрьму, не раскрыл подноготную какого-то скандала, не обнаружил пристроенную на государственный пост чью-то любовницу. Никакое это не журналистское расследование. Годами я советовала молодым коллегам заняться, например, темой семьи и развода в Сербии. Почему люди разводятся, в каком возрасте, каким способом? Это ведь тоже журналистское расследование. Но их это не интересует. Здесь нет скандала. У нас из-за тяжелого наследия последних 20 лет немного настоящих журналистов. У нас есть шустрые журналисты, полуграмотные люди, считающие, что достаточно встать перед камерой и кому-то протянуть микрофон, а собеседник на глупый вопрос ничего другого и не может, кроме ответить на том же уровне. Все это дело наших собственных рук, и понадобится еще много времени, чтобы исправить ситуацию.
Много времени до того исправим.
Буря, вызванная попытками властей ужесточить меры в отношении прессы, не стихает. Однако принятие поправок в закон отложено до конца августа, так как проекту пока не обеспечено парламентское большинство. Любопытно, что за законопроект, кроме части оппозиции, отказывается голосовать и социалистическая партия, входящая в правящую Сербии коалицию. Социалисты из бывшей партии Слободана Милошевича заявляют, что не желают сегодня участвовать в том, в чем их же обвиняли в прошлом, когда 90-е годы против прессы применяли подобные меры.
О Якуге, протесты журналистов против изменений в закон о СМИ в Сербии. Вы слушаете аналитический журнал «Радио Свобода. Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Взрыв на центральном рынке города Назрань в Ингушетии не был терактом, заявил секретарь Совета безопасности республики. По его словам, на рынке взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар. К настоящему времени огонь потушен. О числе пострадавших поступают противоречивые сведения. На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и потерпевшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Министерство иностранных дел Грузии обвинило Россию в усилении информационной войны в преддверии годовщины российско-грузинского конфликта. В среду заместитель начальника российского генштаба Анатолий Наговицын заявил, что Грузия наращивает боевой потенциал. Все партии, которые намерены принять участие в выборах в Московскую городскую думу, определились со списками кандидатов. В Петербурге двое офицеров милиции приговорены к длительным срокам заключения по обвинениям в похищении человека и превышении полномочий. Патриарх Московский всей Руси Кирилл вернулся в среду в Москву, завершив визит на Украину. Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев, обвиняемый в терроризме и покушении на жизнь сына президента Башкирии, в ходе судебных слушаний не признал своей вины. Две американские журналистки, освобожденные из заключения Северной Кореи, вернулись в США. Самолет из Пхеньяна, на борту которого были журналистки, а также оказавший содействие в их освобождении экс-президент США Билл Клинтон, приземлился в штате Калифорния. Пресс-секретарь президента США Барака Обамы Роберт Гибс назвал оговоркой сделанное во вторник заявление, в котором он назвал президента Ирана Махмуда Ахмадинежада избранным лидером. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Миклош Харасти призвал власти Узбекистана пересмотреть приговор журналисту Дилмуроду Саидову, осужденному на 12 лет тюрьмы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала 11-дневную поездку по странам Африки.
«Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Экономический кризис совершенно по-разному проявляется в различных регионах России. Главным образом это связано с тем, что у правительства нет единой программы антикризисных мер. И поэтому региональные руководители действуют в силу собственного разумения и профессионализма. Кроме того, Кремль в большей степени озабочен возможными политическими последствиями кризиса и потому старается в первую очередь нейтрализовать социальные протесты в регионах. Обо всем этом в интервью Игорю Яковенко, доктор географических наук Наталья Зубаревич.
Я представляю сегодняшнюю мою собеседницу. Это Наталья Васильевна Зубаревич, доктор географических наук, которую и я, и практически все мои знакомые специалисты считают ведущим экспертом нашей страны в области экономики регионов России. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Добрый день.
Разговор, естественно, пойдет о том, как переживают кризис регионы России. Что общего и особенного в состоянии российских регионов? Поскольку кризис – это испытание для регионального начальства, то мой первый вопрос такой. Есть ли у вас, Наталья Васильевна, примеры успешного и, наоборот, неадекватного поведения руководителей регионов в кризис, вот таких местных антикризисных стратегий?
Ну, прежде всего, мне кажется, стоит начать с короткого анализа, а кризис-то есть или нет. Потому что у нас с вами очень разная география кризиса. Есть регионы, где темпы промышленного спада 40%. Это войну так не было. Самарская область, часть металлургических регионов достигала такого дна. А есть регионы, которых кризис, в общем-то, не ощущается. Это слаборазвитые республики, которые живут на бюджетные деньги, да, в основном на трансферты из федерального бюджета. И, как ни странно, это Дальний Восток, где кризис крайне мало проявляется по той простой причине, что там мощную санацию всей экономики уже провел кризис 90-х годов. Там уже то, что осталось, оно более-менее жизнеспособно. Или находится в тени, и мы измерить это не можем. В частности, рыбную отрасль мы как не знали, так и не знаем, сколько она производит. Поэтому начальство реагирует на то, что у него есть. А вот тут начинаются различия. Там, где сильных падов нет, где бюджетные доходы более-менее сохранились, потому что в целом собственные доходы бюджетов Российской Федерации сократились аж на 20%. Это много очень. Собственные, то есть за счет собственной налоговой базы. И в этих регионах никаких особых телодвижений начальству производить не стоит. И многие не делают. В регионах же, где ситуация тяжелая, там веер, очень сильный веер различий. И, честно говоря, он объясняется, ну, как это вежливо сказать, адекватностью людей, стоящих у власти. Например, в Пермском крае понимание остроты кризиса было еще осенью, когда нам всем обещали тихую гавань. Поэтому пермское правительство и губернатор еще в сентябре-октябре сверстали антикризисный бюджет, сжав расходы на 20%, жестко посмотрев свои возможности, и они встретились с кризисом во внятном состоянии, понимая, на что они тратить будут, а на чем они сэкономят. Никаких телодвижений по поводу того, что бизнеса к ногтю, чтобы платил налоги, Пермский край не делал. Наоборот, первым и единственным среди российских регионов еще до всякого кризиса он снизил налог на прибыль на свои 4%, которые он мог снизить, для всех, не для любимых, там, больших, зарубежных, для всех, чтобы легче жилось в крае. Это один пример. Кризис в Пермском крае, тем не менее, тяжелый. И это понятно почему. Это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. А с минеральными удобрениями на мировом рынке сейчас очень плохо. Поэтому темпы спада там достигали 28%. Но бюджет к этому готов. Люди и у власти понимают, что надо делать. Поэтому никакой истерики нет. Абсолютно другие примеры есть еще в двух типах регионов. Урал. Там ситуация тяжелая, потому что кризис больнее всего ударил по металлургическим регионам, а потом уже по машиностроительным. На Урале есть и то, и другое. Что происходило там? Классическое повторение стратегии 90-х годов. Когда казнить нельзя помиловать, уволить нельзя, потому что стоит прокурор, надзирает, стоит полпред, вынужден на страже стоять губернатор, но бизнес не может сохранить такое количество занятых, у него убытки. И как следствие начинаются все формы скрытой безработицы. Административные отпуска, трех-двухдневная рабочая неделя, неполная занятость с сохранением 2/3 тарифа. Этого добра у нас много разного. И там основной формой кризиса стала скрытая безработица. Но зато отчеты можно отправлять очень хорошие. Ведь легальная безработица, что зарегистрированная, что помут, там более-менее ничего. Это такая маскировочная реакция, не деловая, не рыночная, а полумаскировочная реакция. И есть третий вариант. Примером могу привести чудный Забайкальский край. В Забайкальском крае, он же бывшая Читинская область, объединенная с Сагинским округом, ситуация не сразу, но тоже начала ухудшаться. Потому что я напоминаю, что Дальний Восток и Забайкалье, в общем, в меньшей степени были затронуты кризисом. Но когда это началось, власти приняли гениальное решение. Я человек не молодой, поэтому очень помню хорошо практики райкомов партии по назначению всех завотделами и инструкторов райкомов кураторами сельхозпредприятий своего района. И вот они должны были следить за надоями и приветами. Примерно то же сейчас изображено в Забайкальском крае. Все работники администрации назначены руководителями за крупными промышленными предприятиями. Мне вот тут один журналист рассказал, что руководитель физкультуры и спорта Забайкальского края отвечает за горнодобывающий рудник, чтобы вовремя платили зарплату. Ну, это, допустим, ладно, хотя есть прокуратура. И зачем они нужны там представители администрации, не ясно. Но он и отвечает еще и за выполнение плана по налогам. Вот в чем проблема. Это не просто не рынок, а это воспроизводство Советского Союза, версия 2.
И вот из того, что вы сейчас сказали, вытекает совершенно закономерный вопрос. Обычная практика смены элит в результате их эффективности-неэффективности происходит в условиях демократии. Но мы сейчас видим, как каждые выборы, скажем, в Европе сметают правительство, потому что оно избирателям кажется неэффективным в условиях кризиса. У нас выборов, как известно, нет. Значит, остается надеяться на то, что все-таки в правительстве России, в администрации России все-таки как-то следить за тем, как справляются с кризисом на местах. Вот у вас есть какие-то ощущения? Я понимаю, что достоверных сведений, что происходит в голове у Медведева, у Путина, у кремлевской администрации, конечно, надо спрашивать об этом их, но тем не менее, какие-то ощущения, что все-таки какой-то более-менее адекватный анализ поведения региональных руководителей на местах. Есть это в правительстве, в администрации, или они по-прежнему исходят из принципа «лоялен – будешь работать», «не лоялен» или там «не обеспечиваешь необходимый процент на выборах Единой России» – значит, будешь заменен?
Вопрос понятен, ответ, как всегда, раскладывается на части. Часть первая и очень позитивная. Вместо этой безумной системы оценки эффективности деятельности губернатора, которая была сначала придумана в администрации президента, а потом навязана Минрегиону для оценки, появился абсолютно внятный и очень неплохой мониторинг кризиса в регионах, который ведет тот же Минрегион. И это очень хорошо, потому что это открыто, это можно посмотреть, и становится более-менее понятным, какова ситуация в регионе. Потому что у власти ведь проблема не только в том, как реагировать, у власти проблема в том, чтобы знать, что происходит. Каналы обратной связи нарушены катастрофически. Так что хотя бы один из информационных каналов восстановился, помимо справок ФСБ и совершенно сумасшедшего непрофессионального мониторинга эффективности губернаторов появился нормальный мониторинг кризиса. Это первое. Второе. Властям, по большому счету, честно говоря, не очень важно, как регион проходит кризис. Им важно одно. Есть там социальные волнения или нет? Если социальная ситуация, социально-политическая ситуация спокойна, ну, как-то пройдет кризис. Если начались волнения и взрывы, это большой минус губернатору. Поэтому все губернаторы работают не на цель эффективного прохождения и выхода из кризиса с сохранением сонного потенциала территории. Надо еще также понимать, что перед губернаторами стоят не те цели, которые нам кажутся очевидными. Казалось бы, для территории важнее всего максимально грамотно пройти кризис, кризисы неизбежны, с меньшими издержками и сохранением модернизационного потенциала. А это значит, надо работать на улучшение институтов, да, на поддержку предпринимательства, на поддержку уязвимых групп населения. То есть внятные и понятные цели. Но у нас система работает таким образом, что реальные цели перед губернатором совсем иные. Это не допустить роста политической напряженности, которая создается и социальной. И поэтому главное это сделать так, чтобы не прорвалось недовольство. Когда это становится главной задачей, то в ход идут прежде всего методы административные, ручное управление, затыкание дыр, где начинает бурлить, и это абсолютно не помогает эффективному выходу из кризиса. Система настроена, российская система управления, на неправильные сигналы.
Ну что ж, я все-таки надеюсь, но нужна какая-то нотка оптимизма, все-таки кризис создает хоть какую-то, но обратную связь. Пусть кривую, пусть уродливую, пусть деформированную, но все-таки обратную связь. Конечно, лучше выборов никакой другой обратной связи нет. Ну, просто так многотысячелетняя история мира показывает. Но, тем не менее, хоть какая-то обратная связь, хоть каких-то наиболее неадекватных руководителей, я надеюсь, что все-таки кризис заставит убрать. Я благодарю профессора Зубаревич за участие в нашей передаче.
Экономический кризис в российских регионах. Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим нашу программу после объявления.
Корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляк.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты, поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
«Время и мир». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». В современной цивилизации наука играет роль лидера, во многом определяющего развитие человечества. Но всегда ли наука будет занимать это главенствующее место? Нет, если посмотреть на науку с эволюционной точки зрения, то ее значение в обществе должно измениться и стать меньше. Так считает кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерной физики Александр Панов. Он разработал модель развития науки в будущем. А поделиться предсказаниями его попросили Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, вы как автор модели, предсказывающей, что ожидает мировую науку в будущем, расскажите, что же станет с наукой? Каких изменений нам следует ждать?
Ну, модель, это, наверное, немножко громко сказано. Это просто небольшая такая иллюстративная математика имеется в этом блоке вопросов. Я вообще хочу поговорить о науке в контексте эволюции. Рассмотреть науку как явление эволюции. Я не помню, кто-то из великих сказал, что в биологии все можно понять только в контексте эволюции. На самом деле, не только в биологии, а в жизни вообще. Вот, и с этих вот эволюционных позиций я к науке и хочу подойти.
Александр, давайте сначала договоримся о терминах. Под наукой мы понимаем что?
Все будет сказано, естественно.
Феодосий Григорьевич Добжанский, если я не ошибаюсь, это так назвал свою статью. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции.
Я не смог найти источник, но это действительно было сказано. Более того, я хочу поговорить о науке в контексте макроэволюции. Естественно, я скажу о том, что такое макроэволюция. В общем, пока что все, что было сказано, ну, с одной стороны, непонятно, например, типа макроэволюция, с другой стороны, обманчиво просто. Поэтому я, естественно, начну с определения терминов, вот как меня уже и попросили. Что поднимается под наукой? Разные люди под наукой понимают совершенно разные вещи.
Поэтому проблема.
Да, поэтому я объясню, что я буду понимать под наукой, и эту проблему можно будет уже не обсуждать таким образом. Определения будут даны. Значит, во-первых, наука – это один из методов познания. Познание – это отражение реальности в сознании людей. Вот, и существует множество различных способов такого отражения. Это мифология, вот если в хронологическом порядке идти, религия, философия, наука, искусство всегда сопровождало все эти способы отражения. Таким образом, научное познание не является синонимом познания вообще, и научная истина тоже не является синонимом просто истины. Вот, что ж такое наука? Чем вот метод познания с помощью науки отличается от всех остальных? Наука, с моей точки зрения, это такой метод познания, который приводит к воспроизводимым результатам. Значит, воспроизводимый результат – это такой результат, который потом любой, так сказать, человек может тем же самым способом воспроизвести и получить то же самое. В науке фиксировано два основных метода получения таких воспроизводимых результатов. Это, во-первых, дедукция или вычисление, это на самом деле синонимы. И, во-вторых, это воспроизводимый эксперимент или воспроизводимые наблюдения.
Скажем, если человек ссылается на опыт озарения...
Да, это не наука. Ну, вот примерчики я приведу просто. Например, чистая математика – это, конечно, наука, потому что она использует дедукцию. Это один из методов.
Значит, здесь есть вычисление, которое можно повторить.
Да, которое можно повторить. Значит, здесь нет никакого воспроизводимого эксперимента, это не нужно. Физика использует и то, и другое, оба метода. И воспроизводимый эксперимент, и, значит, дедукция. Но вот, например, философия... по крайней мере, частично, уже не относится к науке, потому что в философии не фиксирован никакой метод получения воспроизводимых результатов. Вот, и философские истины, они невоспроизводимы, и, скорее всего, именно это является причиной существования вот обилия конкурирующих друг с другом несовместимых философских систем.
Итак, вот. Философию вычеркиваем.
Да, вот я сталкивался с двумя способами познания, которые претендуют на звание науки, но, по-видимому, не являются. Это, во-первых, астрология. Астрологи всегда говорят, что астрология – это наука.
Древняя причем.
А второе – это каббала, такое философское, мистическое учение.
Ну, пожалуй, ни то, ни другое не приводит к воспроизводимому результату.
Нет, ну там каббала – это магия чисел, так называемая. Но каждый раз действительно опыт же уникален. В каком-то смысле любые гадания, да, на картах, да, вот мы повторяем же эти комбинации. Но в чем проблема? В том, что результат-то каждый раз будет другой, и мы его не можем повторить.
Ну, на самом деле, здесь нужно быть осторожным. Даже в недрах каббалы могут существовать какие-то замкнутые математические системы, которые будут воспроизводимы. Но вот как, если говорить о результатах, которые рекомендуется использовать, то они уже будут невоспроизводимы. Понятно, с определением более непонятно.
Таким образом, получается, что в вашем случае под наукой все-таки понимаются точные и естественные науки.
Ничего подобного. Например, история философии. Вот в отличие от самой философии, история философии является наукой. Почему? Она имеет дело с существующими философскими системами, которые зафиксированы в источниках, а изучение источников является вариантом воспроизводимого наблюдения, в общем-то. Каждый, кто имеет дело с этим источником, получает всегда одну и ту же информацию, ее можно проверить. Любая другая, в общем-то, история, поскольку она имеет дело...
Да, я хотела спросить, а история литературы в таком случае?
Зависит от того, о чем идет речь. Если речь идет о конкретном содержании каких-то источников, о том, какие существовали источники, каких авторы, это одно. А если речь идет об интерпретации, вот это уже другое.
Не литературоведение, а история литературы.
История литературы, безусловно.
Да и вообще история как таковая, любая история чего-то. История науки.
Конечно, конечно, с точки зрения этого определения это является наукой.
То есть история, она понимается под наукой наравне с равноправной наукой вместе с точными и естественными.
Да, да. В общем, всегда, когда мы имеем хорошо воспроизводимый результат, мы имеем дело с наукой. Вот это в первом приближении так. На самом деле здесь много очень тонкостей, которые просто мы обсуждаем. Не будем, потому что это очень далеко нас уведет. Значит, наука существует двух основных типов. Прикладная наука и фундаментальная наука. Прикладная наука, она занимается, грубо говоря, тем, как сделать какую-нибудь полезную вещь. Фундаментальные науки занимаются тем, как устроена природа. Вот. При этом еще из фундаментальной науки вообще, вот к коим относятся там и биология, и, в общем-то, на мой взгляд, по крайней мере, многие разделы истории, археологии и так далее, можно выделить еще такой специальный отдел экстремально фундаментальных наук. Это вот те науки, которые изучают основу всего сущего, структуру материи, пространства и всю Вселенную в целом, космология. Это вот наиболее фундаментальные разделы физики и космология, ну и некоторые разделы астрофизики. Вот на самом деле разговор у меня будет больше всего приложим именно к вот этим наиболее фундаментальным наукам, но связь со всеми остальными науками я тоже постараюсь отметить. Вот. Ну, в общем, мы более-менее определили, что такое наука и какие бывают науки. Вот теперь нужно сказать несколько слов об эволюции и об макроэволюции. Ну, вот под макроэволюцией, в общем, немножко разные вещи понимает. Я буду понимать некое такое эволюционное учение, которое охватывает биологическую и социальную эволюцию вместе. Вот, в отличие от универсальной эволюции, которая еще более широкое понятие. Ну, во-первых, макроэволюция в значительной степени имеет характер прерывистого равновесия. Это означает, что существуют относительно спокойные промежутки времени, когда происходит преимущественно накопление какого-нибудь количества, накопление разнообразия и периоды значительно более быстрой качественной эволюции. Причина возникновения этих периодов более быстрой эволюции, она не всегда понятна, но во многих случаях это связано с преодолением некоторых эволюционных кризисов.
Вы согласны с таким пониманием макроэволюции?
Ну, действительно, если мы будем брать крупномасштабные изменения каких-то крупных глобальных свойств биосферы в том интервале, который хорошо представлен в палеонтологической летописи, это последние полмиллиарда лет, то там действительно есть такое прерывистое равновесие в эволюции. Скажем, вот я занимаюсь эволюцией морской фауны в основном. Допустим, в эволюции морских сообществ там четкие получаются такие ступенчатые графики. То есть вот сообщество существует в каком-то одном состоянии, потом довольно долго, потом раз, и за короткий промежуток времени происходят радикальные перемены. А потом опять стабилизация на много, там, десятков, сотен миллионов лет. Потом опять скачок. Mm-hmm. Так что это наблюдается действительно такая тенденция.
Это, на мой взгляд, это все-таки некоторое приближение. Ну, вот это некоторая модель, которая описывает эволюцию, и вот я буду стараться оставаться в рамках этой модели. Ну, таким образом, эволюция имеет форму такой, как бы, лестницы, и на каждой ступеньке часто можно выделить определенного лидера или лидеров эволюции. Это что такое? Как правило, это наиболее сложные и наиболее быстро эволюционирующие системы вот на данном уровне эволюции. И на самом деле именно они, именно их деятельность, как правило, приводит вот к тем эволюционным кризисам, которые приводят к возникновению следующей ступеньки эволюции и так далее. Примеры. Например, после того, как вымерли динозавры, после того, как вымерли в конце мезозоя, лидерами эволюции стали млекопитающие. Питающие птицы. Когда в эпоху неолита возникло земледелие, то лидером эволюции стали системы с производящим хозяйством, а до того были лидерами, значит, системы, которые практиковали присваивающее хозяйство, значит, охоту и собирательство. Вот что такое лидеры эволюции. Вот можно сказать, что эти лидеры эволюции возникают в результате реализации неких ароморфозов. Вот есть такой хороший термин, который сейчас входит в употребление в эволюционной теории. Ароморфоз – это некоторое преобразование в системе, которое позволяет перейти системе на некий качественный новый уровень существования. Ну, например, занять новые экологические ниши, увеличить внутреннее разнообразие, увеличить там устойчивость в конкурентной борьбе с другими системами и так далее. Эти лидеры одновременно являются примерами ароморфозов.
Это из биологии термин. Это Северцев Алексей Николаевич ввел в начале 20 века такой термин ароморфоз как крупное, качественное, прогрессивное эволюционное изменение.
Ну вот, пожалуй, вашими трудами в компании «Скоротаем и Грини», но этот термин в последнее время стал широко известным, хотя раньше, пожалуй, не было такого. Вот, интересно, что можно отметить про эти ароморфозы, что как бы каждый крупнейший ароморфоз, вот, например, млекопитающий, это был крупнейший ароморфоз, они возникают как бы в два этапа. На первом этапе они возникают в виде так называемого избыточного многообразия. Вот этот термин, насколько я понимаю, принадлежит Акопа Госовичу Назаритяну, хотя, может быть, это не совсем так. Вот, например, млекопитающие. Первые млекопитающие возникли еще где-то в середине или даже ближе к началу мезозоя, когда царствовали динозавры. Но ведущим фактором эволюции они стали только после того, как динозавры вымерли. И на это потребовалось там 1,5 миллиона лет примерно, если я не ошибаюсь. Вот точно так же земледелие, которое возникло, стало ведущим фактором эволюции в эпоху неолита. Какие-то предковые формы земледелия существовали и до того. Ну, например, в ритуальных целях. То же самое можно сказать и о предковых формах животноводства. Вот. Так что вот эти ароморфозы сначала появляются, часто, по крайней мере, так бывает, в форме избыточного многообразия. Потом существует в эволюции закон иерархических компенсаций седого. Это что такое? Это когда возникает новый лидер эволюции. Старые лидеры эволюции, они, как правило, не исчезают полностью, а они лишь переходят в некое такое более редуцированное подчиненное состояние. Ну, это происходит в большей или меньшей степени, на самом деле иногда и полностью исчезает. Но, как правило, не до конца. Ну, вот, например, взять то же самое охоту и собирательство. Вот мы уже далеко ушли от эпохи палеолита, а тем не менее, вот, например, добыча рыбы в океанах – это та же самая охота. Вот в виде некого такого редуцированного образования этот фактор существует и до сих пор, и, в общем, играет довольно большую роль. Вот, и, наконец, существует закон или правило смены лидеров эволюции, которое заключается в том, что ни один лидер эволюции не может вечно обеспечивать прогрессивное развитие. Вот рано или поздно у нас меняется другим лидерам и так далее. Эволюция, которая обеспечивалась бы вечно одним и тем же лидером, это был бы вариант того, что называется дурной бесконечностью, вот в терминологии Гегеля. Так вот, законом эволюции является, по-видимому, то, что дурных бесконечностей в эволюции не бывает. И это мы тоже будем существенно использовать.
К счастью. А в каком смысле дурная бесконечность?
Дурная бесконечность, что одно и то же становится все лучше и лучше и лучше, или больше и больше и больше, не меняясь качественно. Вот примерно так.
«Наука и эволюция» в материале Ольги Орловой и Александра Маркова. На волнах радио «Свобода» вы слушали аналитический журнал «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы возобновившегося процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской обсуждаем с адвокатами Кариной Москаленко и Анной Ставицкой и правозащитником Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После переговоров с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир издал указ о помиловании...
Отставка юго-китинского премьера совпала с приведением российских войск по выжженную боевую...
Я как президент клянусь всемогущим Аллахом на священном Коране и перед народом.
Потребовали признать публичные слушания по генплану Москвы несоответствующими закону.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».